Глава 5. Любовь, омытая страданием. Браун родился в семье англичан. Он был всего лишь маленьким мальчиком 9-10 лет от роду. Его родители были богатыми людьми и жили в британской деревне недалеко от Лондона, в селении с причудливыми загородными газонами и мощенными булыжником улицами. Они не были христианами, они были совершенно неверующими людьми. Но родители Брауна чувствовали, что хотя бы один раз в жизни ему нужно сходить в церковь. Они одели его в элегантный черный костюм, повязали черный галстук бабочку и попросили гувернантку взять его в церковь. Поскольку это случилось около 100 лет тому назад, мальчика привезли в церковь первый раз в экипаже, запряженном лошадьми.
Это была одна из небольших сельских церквей. Проповедник говорил о человеке, пригвожденном к деревянному кресту. Он описывал, как в руки человека вбивали гвозди, как терновый венец сдавливал его голову, как кровь струилась по его лицу, как копьем был изуродован его бок. Он описал страдания в его глазах и печаль в его голосе, когда он молился: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Он описал безграничное отчаяние Спасителя, когда он воскликнул: Боже мой, для чего ты меня оставил?» Он напомнил о вере Иисуса, когда с убежденностью он сказал: «Отче, в руки твои передаю дух мой».
Браун был весьма тронут всем сказанным. Не сделает ли кто-то что-нибудь? Не встанет ли все собрание как один и не снимет ли этого человека с креста? Маленький Браун проплакал до половины проповеди. Но когда он посмотрел вокруг, то неожиданно для себя обнаружил, что старый диакон спал на задней скамье в церкви. Он увидел, что двое подростков болтают друг с другом. Он заметил также других, показывающих пальцем на шляпу или пальто, а один человек, видимо, читал газету, спрятанную под Библией, когда проповедник говорил о кресте. «Няня, что случилось с этими людьми?» – спросил Браун. «Почему никто ничего не делает с этим человеком на кресте?» Няня Брауна нервно ответила: «Браун, Браун, успокойся». Она легко стукнула его по плечу. «Это лишь рассказ. Пусть он не тревожит тебя, слушай тихонько. Скоро ты забудешь этот старый рассказ, когда мы приедем домой».
«Не является ли крест лишь рассказом для вас? Не является ли крест чем-то таким, о чем вы иногда поете, о чем вы иногда упоминаете в молитве, о чем, быть может, слышите в проповедях? Или крест проник в вашу жизнь и основательно в корне изменил ее? Что меняет крест в вашем браке? Что меняет крест в ваших взаимоотношениях с вашим мужем, женой, детьми? Что меняет крест, если ваше мнение расходится с мнением других? Что меняет крест в ваших деловых взаимоотношениях? Что меняет крест, когда вы находитесь в отчаянии или разочаровании? Что меняет крест у женщины, у которой рак груди и которой осталось жить 6 месяцев? Что меняет крест тогда?»
«Меня не столько интересует, как некоторые люди понимают крест с богословской точки зрения, сколько то, как крест влияет на мою жизнь, как он делает меня новым человеком, как он преобразовывает мои взаимоотношения с моими детьми, моей женой и другими людьми вокруг меня. Что меняет крест у человека, борющегося с чувством вины, страха, волнения, беспокойства и отчаяния? Что меняет крест в нашей повседневной жизни? Я думаю, он совершает перемену, значительную перемену. Крест совершает перемену благодаря 4 откровениям».
Апостол Павел ясно говорит об этом. «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему, тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его. Мы были Его врагами, и Он является нашим другом. Бог не враг Его врагов. Мы заслуживаем смерти, Он дает нам жизнь. Мы заслуживаем осуждения, Он оправдывает нас. Мы заслуживаем терновый венец, Он дает нам венец славы. Мы заслуживаем того, чтобы нас повесили на дереве, но там распяли Его. Мы заслуживаем крест, Он дает нам престол».
«Идите со мной на суд Пилата. и взгляните на человека, раздетого до пояса со связанными над головой руками. Посмотрите, как хорошо вооруженные римские солдаты приближаются к нему с их кожаными плетьми, в которые вделаны костяные или металлические наконечники. Послушайте, как щелкают плети, и посмотрите, как острые зазубренные металлические концы вонзаются в человеческую плоть. Посмотрите, как палач вырывает куски плоти из его спины, и как, подобно воде, льется кровь. Его бичуют вместо нас. Он переносит смертельную агонию, чтобы нам избежать ее.
Теперь идите со мной на холм, называемый Голгофой, и посмотрите, как три раза спотыкается Иисус под тяжестью ноши. Посмотрите, как его руки простираются на кресте. Посмотрите, как римские солдаты забивают грубые ржавые гвозди в его руки. Прислушайтесь к глухому удару креста о землю, когда его ставят в яму. Послушайте его слова. «Отче, прости им, ибо не знают, что делают».
Иуда предал его. Петр отрекся от него. Иудеи отказались от него. Крест несправедлив. Не пригвождают ко кресту человека, который касался глаз слепого, и они сразу открывались. Человека, который дотрагивался до ушей глухого, и они разверзались. Человека, который касался высохших рук и ног, и они немедленно возвращались к жизни. Не пригвождают ко кресту человека, воскрешавшего мертвых. Иисус распят несправедливо, но тем не менее он говорит: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают».
Придя к кресту, я получаю прощение, чтобы я мог прощать. Я могу прощать мою жену, моих детей, моих соседей, если они поступают со мной несправедливо. У креста я нахожу Христово прощение, чтобы уметь прощать. У креста я нахожу милость, чтобы стать милостивым. У креста я слышу эхо слов Павла. Будьте друг ко другу добры, сострадательны. Прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Кто-то причинил вам зло? В вашем сердце горечь против кого-то? Оглядываетесь ли вы на ваше детство, видя, как родители растили вас, и думаете: «Они не дали мне того детства, которое я хотел». Несправедливо, что мой отец был алкоголиком. Несправедливо, что мама променяла папу на кого-то другого.
Вынашиваете ли вы горечь, гнев или чувство обиды? У креста вы можете найти Христа, который прощает вас, и вы можете обрести прощение, чтобы простить своих родных. Дорогой друг, вы расстроены тем, что ваша жена сказала вам в это утро? Даже читая эти строки, вы все еще исполнены чувства обиды? У креста Христос простил вас, поэтому вы можете простить и ее. Расстроил ли вас кто-то из членов церкви, который оказался нечестным в ведении с вами дел? Говорили ли вы себе когда-нибудь с гневом: «Если со мной так поступили, я теперь не хочу иметь ничего общего с церковью»? Иисус простил тех, кто причинил ему зло. Они распяли его на кресте, а суть христианства заключается в способности прощать людей, которые причинили вам вред.
Кори тен Бум была схвачена немцами и помещена в концентрационный лагерь в Ровенсбрук. Я не раз бывал в Дахау и Освенциме, когда приезжал в Польшу и Германию проводить евангельские кампании. После посещения концентрационных лагерей человек уже не может остаться тем же. Эти лагеря – ужасные места уничтожения. Нацисты собирали беженцев со всей Европы. Поездами людей везли туда, где, по словам фашистов, находился центр, удаленный от разрушений и ужасов войны. В период с 1939 по 1944 год эти поезда привезли тысячи людей на эти фабрики смерти. Когда узники прибывали, их приветствовали музыканты, играющие бодрые, радостные, веселые песни. Вначале они чувствовали облегчение, считая, что избавились от ужасов войны. Они думали, что их временно перевезли, и были вполне убеждены, что вскоре после окончания войны они смогут вернуться в свой дом. Но как только они сходили с поезда, то быстро узнавали, что прибыли в место уничтожения. Одних сразу умерщвляли газом, других — в течение месяца. Но никто не прожил там более 6 месяцев. В Аушвице, например, печи горели круглые сутки в течение 6 лет. В конечном итоге погибло 6 миллионов человек.
Когда Кори тен Бум по ошибке освободили из концентрационного лагеря, она была одной из немногих выживших. Она была настолько потрясена пережитым, что открыла в Голландии дом для бывших узников немецкого гестапо. Кори говорила, что оправившиеся после пережитых ужасов отличались от страдавших душевными расстройствами своей способностью прощать. Те, кто не смог простить, кто вынашивал горечь и обиду, часто оставались умственно неуравновешенными всю оставшуюся жизнь. Кори взяла весть о Божьем прощении и понесла Божью любовь на разрушенную бомбардировками землю Германии в 1945 и 1946 годах.
Однажды вечером она выступала в Мюнхене. После выразительного описания Божьего прощения с сотнями внимательных слушателей, она заметила одного человека в толпе. После служения он подошел к ней. Это был коренастый мужчина с глубоко посаженными глазами и квадратным, суровым лицом.
Она бы никогда не забыла его. Он был одним из самых жестоких надзирателей Ровенсбрука. Кори помнила, что когда ее сестра Бетси шла мимо него, он протянул руку и сорвал с нее блузку, чтобы привести ее в замешательство. Она помнила, что тот самый человек, который приближался к ней в Мюнхене, вытянул кулак и ударил Бетси в лицо. Она помнила пронзительные страдальческие крики Бетси и то, как Бетси упала, а этот гестаповец намеренно сломал Бетси ребра. Она помнила звук ломавшихся костей и боль, которую Бетси чувствовала. Она помнила Бетси, похудевшую до 41 килограмма и умершую в этом концентрационном лагере.
И теперь, после войны, этот человек стоял перед Кори. Он протянул свою руку и спросил: «Кори, вы простите меня?» Кори рассказывала: «Я хотела плюнуть ему в лицо. Я хотела размахнуться и ударить его по лицу. Все чувства во мне вопияли о мщении. Но я сказала себе: нет, я не могу. Я знаю, что если бы я не простила его, любовь во мне высохла бы до капли. Я знала, что горечь, обида и неготовность простить уничтожили бы мою духовную суть. Прощение — это решение перестать осуждать другого, потому что Христос не осудил вас. Это такое обращение с ними, как если бы они всегда любили вас».
Вопреки противоречивым внутренним чувствам, Кори, протянув свою руку, схватила руку того человека и, задыхаясь от рыданий, сказала: «Брат, я прощаю тебя». Она вспоминала: «Когда я протянула руку, я прогнала прочь все мои прежние чувства. Когда я сказала слово „брат, я прощаю тебя“, новый мир сразу наполнил всю мою жизнь». Есть ли кто-нибудь, кому вы должны сказать, что прощаете их? Есть ли кто-нибудь, кому вы должны позвонить через далекое расстояние и сказать: «Брат, я знаю, что между нами была стена, но я прощаю тебя и хочу, чтобы ты знал об этом». Когда вы приходите к кресту, он не является какой-то хитроумной теорией, о которой можно спорить. Когда я прихожу к Иисусу и вижу, что он прощает меня, он изливает это прощение в мою жизнь, чтобы я мог прощать других. Крест меняет все.
Крест ведет нас к более глубокому познанию любви, чем человеческий разум может охватить или испытать. В одном из самых проникновенных мест в Новом Завете Павел излагает это следующим путем: «Ибо не знавшего греха, то есть Христа, Он, Бог, сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом».
Бог сделал Христа грехом ради нас. Совершил ли Христос когда-нибудь грех? Приходила ли когда ему в голову нечистая мысль? Совершил ли он когда-нибудь эгоистичный поступок? Конечно, нет. Но тот, кто не знал греха, стал грехом. Что значит слова, что Христос стал грехом ради нас? В чем заключаются эти более глубокие уроки креста, которые, как только мы поймем их, преобразовывают наше мышление и изменяют все наше существо? Почему Иисус сам сказал: «И когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе»? Почему крест разрушает греховные привычки нашей жизни? Почему крест преобразовывает нас? Почему крест нечестного человека может сделать честным? нечистого мужчину или женщину – чистыми, гневливого человека – терпеливым. Как крест разрушают хватку и влияние греха в жизни.
Мы нуждаемся не столько в глубоком теологическом толковании креста, сколько в понимании его практических реалий. Наша самая большая нужда заключается в том, чтобы испытать его преобразующую силу. Каков этот более глубокий смысл любви, явленный на кресте? Понимание того, что Иисус реально страдал, помогает нам понять его более глубокую весть. Павел открывает эту глубину в следующих словах. «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою. Ибо написано: проклят всяк, висящий на древе».
Христос искупил нас от клятвы закона. Что это за клятва закона? Смерть. Первая ли это смерть или вторая? Давайте дадим определение этим терминам. Первая смерть – это смерть, которую умирают все люди по причине греховности своей человеческой природы. Когда Адам и Ева согрешили, наш мир был погружен в смерть и отделен от Бога. А поскольку Бог является жизнедателем, то грех разделил человека с источником жизни. Подобно тому, как ветвь, отломанная от яблони, лишается жизни, так и все мы разделены с источником жизни и переживаем первую или физическую смерть.
Но если смерть Христа на кресте замещает только нашу физическую смерть, мы не имеем спасения, потому что грех вызывает также вторую смерть, которая является удалением навеки от присутствия Божьего. Это бессознательное состояние, которое продолжается вечно. После возмездия Божьего суда, как следствие греха, после наказания, которое постигнет в конце времен, вторая смерть станет вечным разделением с Богом, вечным удалением от Его присутствия. Автор послания к евреям говорит, что Христос вкусил смерть за всех. Когда Он умирал на кресте, Он умирал не просто первой смертью. Он испытывал вечное разделение с Богом, как результат греха. Он нес на себе вину за грех и готовился быть навечно удаленным от Бога. Вопрос в том, когда Христос испытывал это?
Переживал ли Христос вторую смерть до того, как умер, или после этого? Если вы скажете, что это произошло после того, как он умер, это должно означать, что после смерти существует сознательное состояние. Есть ли какое-либо сознательное состояние после смерти? Живые знают, что умрут, а мертвые ничего не знают. Поэтому если Христос должен был испытать вторую смерть, он должен был испытать ее минуты, когда находился в сознании, до того, как он умер, а не после.
С 12 до 3 часов... В течение этих последних мрачных часов, когда Христос висел на кресте, Он особым образом нес на Себе совокупную вину за грехи мира. В продолжении этих часов Христос добровольно взял на Себя всю вину человечества. В течение этого времени, с 12 до 3 часов, Христос не мог видеть через тьму, и Он испытывал разделение с Отцом. Если вторая смерть для нас – это вечное удаление от присутствия Отца, если вторая смерть для нас – это Божий суд против греха, то 3 часа, которые Христос висел на кресте, находясь в сознании, Он не мог видеть, что окажется вновь примиренным с Богом. Христос был готов лечь в могилу и никогда, никогда не выходить из нее, если бы для вас это означало пребывание на небе вместе с Отцом.
Когда Иисус висел на кресте, Он думал о своих взаимоотношениях с Его Отцом. Он размышлял о единстве со Своим Отцом от вечности. Кто же умирает на кресте? У кого прибиты руки к кресту? У кого кровь струится по лицу? У кого в глазах страдания? Это Иисус, Тот, по повелению Которого ангелы летят к далеким мирам. Кто этот страдалец? Это Иисус, при упоминании имени Которого ангелы поют «Свят, свят, свят». Кто переносит такие ужасные муки? Тот, кому поклоняются херувимы и серафимы. Именно Он сказал, и возникли миры. Именно по Его слову из ничего была сотворена земля. Именно Он покрыл землю зеленым ковром, Именно по его слову текут реки, журчат ручьи, поют птицы, цветут фруктовые деревья и растут цветы. Кто этот страдалец? Это Иисус, который был с Отцом от вечности.
По роду своей деятельности я много езжу, а у меня есть 15-летний сын. Когда после длительных поездок я возвращаюсь, то предвкушаю встречу с моим мальчиком. Моя жена часто приводит его в аэропорт, и иногда, проходя паспортный контроль, я вижу своего парня. Мы большие друзья. Иногда я вижу, как он смотрит на мою жену и говорит: «Мам, вон папа!» Я прохожу через толпу, и мы обнимаемся, приветствуя друг друга. Если бы я знал, что должен расстаться с сыном навеки, и что я никогда, никогда не увижу его снова, это разбило бы мое сердце.
Но взаимоотношения Иисуса со своим отцом были гораздо теснее, чем у меня с моим сыном. И Иисус, источник любви, сущность любви, сошел в могилу, не зная, воссоединится ли он со своим отцом вновь. Он готов был сойти в могилу, чтобы мы могли сесть на престоле. Он умер, вручая свою жизнь в руки Отца, готовый нести наказание за грех в своем собственном теле, чтобы спасти нас. Для Иисуса сознание того, что мы окажемся на небесах, полностью оправдывало его смерть. Я никогда не пойму и не постигну вполне эту любовь. Все, что я могу сделать, это встать на колени и отдать ему свое сердце. Все, что я могу сделать во свете голгофской любви, это сказать: «Отче, я твой».
Греховные привычки станут бессильными, если вы взираете на голгофскую любовь. Да, вы можете потерпеть неудачу. Да, в вашей жизни может наступить момент, когда вы упадете. Но как только вы посмотрите в глаза того, кто так возлюбил вас и так вас заинтересован, что готов был пойти в могилу, чтобы вы могли пойти на небеса, то вы сможете ответить только благодарностью. Все, что вы можете сделать, это открыть ваше сердце, чтобы оценить эту любовь и принять ее. И эта любовь разбивает цепи греха. Эта любовь делает вас новым человеком.
Крест раскрывает вашу ценность. Крест свидетельствует о том, что вы не просто частица космической пыли, вы не просто кости, обтянутые кожей. Вы не просто некая генетическая случайность. Крест говорит, что вы не просто разросшаяся молекула протеина. Крест раскрывает величие Божьего прощения. Крест раскрывает величие Божьей любви. Но крест также говорит: подними голову. Ты имеешь ценность. Вы не просто один из миллиардов людей на планете Земля. Вы имеете ценность в Божьих очах.
Мне нравится, насколько лично Павел говорит об этом. Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что нынче живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Вы можете возразить: я не могу этого понять. Разве Иисус знает о моем существовании? Сегодня на Земле миллиарды человек вырывают друг у друга жизненное пространство. Какое значение имею я? У Бога есть ангелы, поэтому какая разница, спасен я или потерян?
В сердце Бога есть место специально для вас. В его сердце есть пустота, которую заполнить можете только вы. Если вы погибнете, он будет тосковать по вас всю вечность. Кто-то скажет: это красиво звучит, Марк, но это нереально. Может быть, следующая иллюстрация поможет вам. У вас есть дети? Предположим, что у вас 9 детей. Джонни 7 лет, он играет в мяч перед крыльцом, а вы сидите на крыльце и наблюдаете за ним. Удар ногой, мяч выкатывается на дорогу. Джонни бежит за мячом, а вы видите, как по улице мчится автомобиль. Вы кричите: «Джонни! Джонни! Машина!» Но Джонни автомобиля не видит. Автомобиль переезжает его, и Джонни мертв.
Наступает день похорон, и мы со священником решаем посетить вас в надежде принести вам некоторое утешение. Я говорю ему: особенно не тревожьтесь, предоставьте мне взять ситуацию в руки и дать совет. И он отвечает: ладно, у вас есть план? О да, у меня есть план. Этот план не подведет и поможет этой паре справиться с их горем, печалью и страданием. Что нам фактически нужно сделать? это показать им преимущество смерти Джонни. Таков подход. Подойдя к дому, я скажу вам что-нибудь вроде этого. Видите ли, мне очень жаль, что Джонни умер, но я подумал, что вам по-настоящему поможет, если вы лучше будете думать о всех преимуществах этой смерти. Видите ли, вы сэкономили в год 9 тысяч долларов, не платя за учебу в колледже, и тогда вы сможете поехать в отпуск с дополнительными деньгами.
Я еще подумал, что когда у вас будет мороженое на десерт, вы все получите добавку к своей порции. Вам также придется покупать 8 пар обуви вместо 9. Кстати, у вас будет на 1/9 больше времени. А еще я подумал вот, что у меня 2 девочки и 1 мальчик, и это требует много времени. А у вас 8 детей, и как же вы счастливы. Так что едва ли у вас будет время скучать по Джонни. Не сомневаюсь, что вы сказали бы мне на это. Все 8 детей не заменят Джонни. В нашем сердце есть особое место только для него. Все 8 наших детей, которых мы очень любим, не заменят нам одного, который потерян. Наше сердце тоскует по нему.
И безграничный Бог, дающий родителям способность любить 3, 5, 7 или 8 детей, имеет способность любить более 1 ребенка. Он имеет способность любить миллиарды. Однако в его сердце есть место только для вас. И во всей вселенной нет никого другого, подобного вам. Крест говорит: вы особенно любимы. Я в своей жизни испытываю и взлеты, и падения. Иногда я впадаю в разочарование. Иногда в спокойные часы я думаю о кресте. Я думаю о Господе и слышу Его шепот: ты особенно любим. Ты много значишь для меня. Я интересуюсь твоими проблемами. Меня интересует твоя душевная боль. Меня интересует твое бремя.
Восклони голову, дорогой друг. Ты особенно любим Богом. В Его сердце есть место только для тебя. Взирай на крест. Взирай на распростертые на нем руки и слушай, что Он говорит тебе. Дитя мое, я умер за тебя. Я страстно желаю, чтобы ты был со мною на небесах. Я хочу, чтобы ты был там со мною всегда.
Это была пятница. Черная, черная пятница. Иисуса пригвоздили к кресту в пятницу. В пятницу ему надели терновый венец на голову. Его бок пронзили копьем в пятницу. Солнце в пятницу скрыло его лицо. Земля задрожала в пятницу. Птицы перестали петь в пятницу. В пятницу гремел гром, и небо освещалось молнией. Иуда предал его в пятницу. Петр оставил его в пятницу. Ученики бежали в пятницу. В пятницу на старом грубом кресте, стоявшем на невысоком холме близ Иерусалима, умер Сын Божий. Это была черная, черная пятница.
Но настало утро воскресенья. После отвержения, предательства и отчаяния, после крови, агонии и слез, после сокрушения, разочарования и отчаяния было утро воскресенья. В утро воскресенья вновь зашло солнце. Снова запели птицы. В то утро воскресенья прозвучал голос Божий: «Сын, твой отец зовет тебя». И все римские солдаты не могли удержать его в гробу. Камень, которым был запечатан гроб, был отвален, словно небольшой камешек. Сын Божий вышел во славе и великолепии. Есть надежда в отчаянии, потому что хотя в пятницу было совершено распятие, в воскресное утро произошло воскресение. Есть радость в таком утре.
Дорогой друг, ты, может быть, переживаешь теперь отчаяние. Может быть, ты испытываешь душевную боль. Может быть, ты проходишь через агонию развода. Может быть, ты испытываешь экономические трудности. Может быть, в твоем теле раковые клетки. Я не знаю, какую физическую боль ты испытываешь. Я не знаю, от каких скорбей ты страдаешь. А хотел бы знать. Некоторые из вас несут реальное и тяжелое бремя. Вы вырастили ваших детей в церковной семье, Но теперь они ушли. У них нет интереса к религии. Некоторые из вас несут бремя вины, некоторые подавлены и разочарованы. Проблемы в вашей жизни настолько велики, и вы так трудно обременены ими, что сквозь них видеть трудно. Мужайтесь. Есть радость в утре.
В иранском городе Тегеран есть красивая, величественная мусульманская мечеть. Внутри мечети стоят мраморные колонны, и когда солнце светит через прозрачную крышу, и его лучи переливаются в крытом портике, заполненном растениями, создается впечатление, что вы стоите среди бриллиантов. Занимательная история строительства этой мечети. В Италии были сделаны граненые зеркала стоимостью в десятки тысяч долларов, их привезли по воздуху в Тегеранский аэропорт. Но когда их доставили на рабочее место, оказалось, что все эти зеркала были разбиты. Когда их везли на рабочее место, они треснули. Рабочие были настолько разочарованы и подавлены, что собирались их выбросить.
Но их осмотрел один специалист, художник. Он взял молоток и начал разбивать зеркала дальше. Мастер брал осколки стекла и осторожно клал каждый кусок на мокрую цементную стену. Ныне эти зеркальные осколки отражают солнце, как множество бриллиантов. Невозможно даже представить себе, как красив портик. Зеркала были разбиты для того, чтобы сделаться более красивыми. Принесите ко кресту ваше разбитое сердце. Принесите ко кресту ваше бремя. Ибо у креста вы найдете прощение и избавление от вины. У креста вы найдете милость и способность прощать. У креста любовь Божия сокрушит укоренившиеся греховные привычки вашей жизни. И там, у креста, вы сможете вновь обрести себя. У креста вы почувствуете, что чего-то стоите. Несомненно, вы не частица космической пыли. У креста Иисус говорит: «Я люблю тебя». Каково бы ни было твое отчаяние и твоя проблема, есть надежда. У креста вы будете привлечены ближе к Нему.
Кто-то, читая эти слова, услышал голос Божий, обращенный к вам. Может быть, вас тяготит чувство вины, и вы хотите стать другим человеком. Христос обращается к вам прямо сейчас с креста и говорит: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Теперь вы можете найти прощение. Теперь у креста вы можете найти свободу от вины. Возможно, вы несете бремя горечи, потому что кто-то поступил с вами нечестно, несправедливо, и вы хотите оставить все это у подножия креста. Возможно, вы боретесь с громадными проблемами в своей жизни, и вы пали духом, потому что эти проблемы кажутся слишком большими. Проблемы в вашем браке, проблемы в вашем здоровье. Оставьте их у подножия креста прямо теперь. У креста есть милость и прощение. У креста есть надежда в отчаянии. Принесите все это к Иисусу.
Чудо чудес! Иисус знает, почему вы пришли к Нему. Он знает каждую мысль вашего сердца. Христианство – не какая-то игра. Это не выдумка. Христианство – это реальный Бог и реальный Иисус. Он заинтересован в вас. Он знает ваши проблемы и ваши затруднения. Прямо теперь из Вышнего святилища Он посылает к вам ангелов, потому что Он очень заботится о вас, потому что вы для Него значите очень много. Прямо теперь ваше имя на Его устах, и Он представляет Его перед Небесным Отцом. И прямо теперь Он наделяет вас миром, радостью, убежденностью и уверенностью, что вы принадлежите Ему.